Говорит Радио Свобода.
6:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 13 января, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Саудовской Аравии в последний день хаджа в давке погибли 345 человек. Юрий Лужков заявил, что московские власти усилят охрану синагог. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в США. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день паломничества в Мекку, хаджа, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола, говорит один из пострадавших.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня, они были повсюду. Хвала Аллаху, кто-то наконец оттащил их, и, к счастью, моя сестра была рядом со мной.
Сказал участник паломничества, пострадавший в давке. Трагедии подобного рода происходят во время паломничества в Мекку каждый год. Московские власти усилят охрану синагог и контроль за теми, кто посещает их, заявил мэр российской столицы Юрий Лужков. В четверг главный раввин России Берл Лазар на встрече с начальником ГУВД Москвы Владимиром Прониным договорился о том, что около каждой синагоги будет дежурить дополнительный наряд милиции. В результате нападения 20-летнего москвича на прихожан синагоги на Большой Бронной улице в четверг были ранены 8 человек. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Как передает корреспондент «Радио Свобода», Дзасохов сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждало федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней Ингушетии. По словам Дзасохова, боевики, напавшие на Беслан, проходили подготовку на территории Малгобекского района Ингушетии, поэтому ответственность за гибель людей должны нести и сотрудники местных правоохранительных органов. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке Кабинета министров, принятое ею из-за недовольства соглашением о поставках российского газа.
Я подписал обращение к парламенту с требованием отменить неконституционное решение распустить правительство. Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией, который мы заключили в сентябре, потому что другая сторона нарушила фундаментальный принцип этого соглашения, в частности, в том, что касается сотрудничества по стабилизации положения в стране.
Ющенко подчеркнул, что правительство будет работать до формирования нового кабинета министров после парламентских выборов 26 марта. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисиро Нукаги. Ожидается, что они обсудят сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Визит японского министра обороны в Россию продлится 2 дня, до 14 января.
Радио «Свобода». Новости.
Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по своей ядерной программе, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В четверг вечером состоялся 40-минутный телефонный разговор Аннана с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. По словам Аннана, Лариджани сообщил ему, что Иран не отказывается от переговоров. Глава британского внешнеполитического ведомства Джек Стро заявил в этой связи.
2,5 года назад мы решили не передавать дело в Совет Безопасности ООН. В ответ Иран приостановил программу по обогащению урана. Сейчас Иран нарушил соглашение, и поэтому вновь появился вопрос о передаче дела в Совет Безопасности. Иран поменял позицию, и переговоры с ним зашли в тупик. В этой ситуации, мне кажется, у нас нет альтернативы экстренному созыву заседания руководства Международного агентства по атомной энергии.
Сказал Джек Стро, а вот что заявил один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана.
Иран – великая страна, и мы относимся к ней с уважением. Мы не отрицаем ее право на мирную программу ядерных исследований и даже готовы помогать. Но мы не можем допустить подобное отсутствие ясности того, что происходит на их ядерных объектах.
Сказал Хавьер Солана. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Как заявила канцлер ФРГ, она намерена выразить обеспокоенность по поводу законности содержания заключенных в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. В то же время, по данным из дипломатических источников, Меркель предложит американскому руководству более активную помощь Германии в урегулировании ситуации в Ираке, главным образом в гуманитарной сфере. Нынешнее правительство Германии, как и предыдущее, исключает возможность отправки в Ирак военнослужащих ФРГ.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние Ариэля Шарона понемногу улучшается, но он не придет в себя еще день или два. Об этом сообщили в четверг врачи Иерусалимской клиники, в которой находится премьер-министр Израиля, перенесший тяжелый инсульт. По словам нейрохирурга Феликса Уманского, оперировавшего Шарона, в мозгу пациента больше нет следов обильного кровотечения. Тем не менее, пока трудно судить, каковы будут последствия инсульта. Большинство специалистов считают, что Шарон не сможет вернуться к работе. В Сербии арестован вице-президент Государственного банка страны, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куге.
Министерство внутренних дел Сербии сообщило, что вице-президент Госбанка Дејан Симич арестован по делу коррупции вместе с высокопоставленным функционером социалистической партии Владаном Заграджанином. Квартира вице-президента банка, 38-летнего Симича, был изъят чемодан, которым обнаружено 100 тысяч евро. Взятку он якобы получил от одного коммерческого банка, а посредничал в этом его знакомый, Заграджанин, близкий соратник бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Адвокат вице-президента Госбанка утверждает, что полиция не имеет доказательств о том, что состоялась какая-либо передача взяток. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Напомню главные новости к этому часу. В Саудовской Аравии в последний день хаджа в давке погибли 345 человек. Юрий Лужков заявил, что московские власти усилят охрану синагог. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в США.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И несколько слов о погоде в России. Северо-западный район в предстоящие трое суток будет находиться на северной окраине европейского антициклона. С ветрами западной четверти продолжится поступление теплого воздуха. Сегодня район могут задеть хвосты атмосферных фронтов, находящегося по арктическим морям циклона. Поэтому местами пройдут небольшие осадки, как и в выходные дни. В столице сегодня небольшой снег. Днем минус один, плюс один. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Мэр Москвы обещает усилить охрану в синагогах. Новая книга петербургского психолога Андрея Серова. Кавалеры Ордена изящных искусств и словесности.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Новая редакция правил дорожного движения вступила в силу 1 января этого года и уже вызвала массу споров. Новые дорожные знаки, новые требования комплектации автомобилей и многое другое. У некоторых автовладельцев эти изменения вызывают желание провести акцию протеста. В то же время сотрудники ГИБДД настаивают на важности и полезности нововведений. Развитие темы вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Нарушаете ли вы правила дорожного движения? Пишите нам на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Московские власти усилят охрану синагог и контроль за теми, кто в них ходит, заявил мэр российской столицы Юрий Лужков. В четверг главный раввин России Берл Лазар на встрече с начальником ГУВД Москвы Владимиром Прониным договорился о том, что около каждой синагоги будет дежурить дополнительный наряд милиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
По словам главного раввина России Берла Лазара, в России прошли времена государственного антисемитизма, но общий рост экстремистских настроений, а главное – безразличие к этому самого общества, делает ситуацию по-настоящему опасной. Главный раввин России, даже допуская психическую невменяемость человека, напавшего на синагогу в центре Москвы, говорит, что это не может быть главным объяснением.
Это не только такая случайность, это последствия. То, что мы слышим последние месяцы в России. Есть люди, которые вербуют эти идеи, которые постоянно стараются повторить эти лозунги, что Россия – это для русских. Мы понимаем, что человек, наверное, сумасшедший, может быть, психбольной, но всем понятно, что если атмосфера в обществе была другая, если эти лозунги не были слышны, никто бы так смело не поступал.
По словам Берла Лазара, он будет настаивать на защите синагог российскими правоохранительными органами, так как это прежде всего может показать экстремистам, что государство не собирается смотреть на их действия сквозь пальцы. Вообще, главный раввин России уверен, что если за ксенофобов-радикалов взяться покрепче, то результатов будет больше.
Мы прекрасно понимаем, что в многонациональной России единственный путь бороться с ними – это через жесткость. Нужно просто следить за то, что эти группировки, эти национальные и фашистских объединения говорят, пишут, действуют, когда они собираются, что они говорят. И наказать им очень просто. Остановить их действия, я думаю, что это тоже не так сложно.
При этом прокуратура Москвы говорит, что задержанный на месте преступления Александр Копцев не входил ни в какие экстремистские организации. Это вызвало недоумение у руководителя Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Баруха Горина. Он заметил, что на то, чтобы делать такие заявления, следствие должно было потратить несколько больше времени, чем неполные сутки. Остается добавить, что совсем неподалеку от того места, где проходила пресс-конференция лидеров еврейской общины России, стоял книжный лоток, на котором вполне открыто продолжали продаваться книги с названиями типа «Иго иудейская». Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
6:11. Вы слушаете Радио Свобода. В московском издательстве «Вершина» вышла книга Андрея Серова «Ломать не строить. Инструкция по уничтожению бизнеса». Подробное исследование стандартных неудач, преследующих многих российских бизнесменов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Автор книги «Ломать не строить» заметил, что люди, создавшие свой бизнес 10-15 лет назад и сумевшие сохранить его в сложнейших условиях, сегодня нередко своими руками разрушают собственное дело. Почему так происходит? Основные проблемы современного российского бизнесмена обозначены в книге так: недостаток оборотных средств, полное отсутствие государственной поддержки, психологические проблемы. Темп жизни все убыстряется, и справиться с работой может только тот, кому она интересна, так что прежде всего, советует автор, надо разобраться, своим ли делом ты занимаешься. Отдельные главы посвящены школе выживания, наездам официальных и неофициальных структур, взаимодействию с акционерами и партнерами, процессу, в результате которого бывшие друзья и единомышленники начинают делить деньги, по-разному понимать цели и задачи общего дела и превращаются во врагов. Очень поучительное исследование стилей руководства. Оказывается, что и директивно-авторитарный, и демократический, и либеральный стили в равной степени могут разрушить компанию. Но чем упоеннее человек играет в начальника, тем больше в нем бывшего раба, уверен автор. Важнейший вопрос в бизнесе – это инвестиции в развитие компании собственных средств. Своим опытом делится Александр Юсов, инженер, предприниматель.
Есть люди, для которых доход первичен, для меня первична фирма. Первый год все-таки. Все деньги вкладываются в развитие фирмы. Обеспечивается минимальный прожиточный минимум. Пока даже самому жалко платить себе больше, потому что еще не все сделано. Я в фирме отвечаю за стратегию развития. Я понимаю, на что нужны эти деньги. Если мы сейчас начнем использовать этот ресурс, то есть брать деньги, когда нужно, я думаю, что мы останемся так, как 90% фирм в городе. Они просто сидят, продают, работают. Мне неинтересно не двигаться.
Но так рассуждают немногие. Чаще у людей возникает соблазн не инвестировать в дело, а потратить все на себя. Авторы удивляют также некомпетентность российских бизнесменов, их неумение и нежелание учиться, анализировать рынок и в то же время готовность жаловаться на недоброжелателей и жестокость конкуренции. Отсюда обилие фирм, напоминающих мыльные пузыри. Пожалуй, главным выводом книги можно назвать настойчивый совет внимательно относиться к собственным психологическим проблемам и винить в своих неудачах только себя. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки в последний день хаджа погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Московские власти усилят охрану синагог, заявил мэр российской столицы Юрий Лужков. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, заявил, что в республике следует ввести многоженство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа. We'll be right back.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Нападение на московскую синагогу вызвало самый широкий резонанс в российской и зарубежной прессе. Какие выводы сделает общество и сделает ли вообще? Кто он, Александр Копцев, сумасшедший домашний мальчик или законспирированный национал-патриот? Об этом и о многом другом в беседе с независимым журналистом Дмитрием Целикиным и социологом, специалистом по молодежным маргинальным объединениям Михаилом Соколовым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
6 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. Рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Так же, как и вчера, мы начинаем с биатлона, а именно мужская эстафета в центре нашего внимания.
Да, Никита, мужская сборная Германии одержала вчера третью подряд победу в эстафетной гонке в рамках Кубка мира. На домашней трассе в Рупольдинге немецкие биатлонисты, которым на 8 огневых рубежах потребовалось лишь 3 дополнительных патрона, лидировали от начала до конца гонки. Второе место заняли австрийцы, для которых этот результат стал лучшим с 2001 года, и замкнули тройку призеров норвежцы, вновь выступавший без своего лидера Оли Эйнера Бьёрндалена. Сборная России финишировала пятой, пропустив вперед и команду Франции, но пока сохранила первое место в общем зачете. На женских теннисных турнирах в трех австралийских городах Сидни, Хобарте и Канберре прошли вчера полуфиналы. В Сидни в финал вышли бельгийка Жюстина Ненарден, обыгравшая россиянку Светлану Кузнецову 6-3, 6-1, и итальянка Франческа Скиавони, взявшая верх над чешской теннисисткой Николь Вайдишевой 6-4, 6-3. В Хобарте сегодня в финале сыграют Михаил Крайчик из Голландии и Ивета Бенешева из Чехии, а в Канберре испанка Анабель Медина Гарригес с Юнг Джунг Чо из Южной Кореи. На мужском турнире в Окленде первым финалистом стал сегодня хорват Марио Анчич, который без проблем справился со швейцарцем Станиславом Вавренко 6-3, 6-1. В другом полуфинале сейчас играют финн Ярко Нейминен и бельгиец Оливье Рощус. Оба теннисиста выиграли по сету, а в третьем впереди Нейминен 4-2. В Сидни в полуфинал пробились два российских теннисиста Игорь Андреев и Николай Давыденко, причем Давыденко даже не пришлось для этого выходить на корт, так как его соперник Парадорн Сичапхан из Таиланда отказался от борьбы из-за травмы. А Андреев в трехсетовом поединке обыграл своего соотечественника Дмитрия Турсунова. Также в полуфинал вышли итальянец Андреас Сеппи, одержавший сенсационную победу над австралийцем Лейтоном Хьюитом, и американец Джеймс Блейк, одолевший француза Арно Климана. В данный момент в Сидни идет первый полуфинальный матч Андреев с Сеппи. Первый сет выиграл Андреев 6-2, а во втором пока он уступает со счетом 2-5. В предпоследнем туре волейбольной лиги чемпионов московская «Динамо» обыграла вчера чешский клуб «Кладно» 3-0 и 6 победами в 7 матчах возглавила турнирную таблицу группы «Б», досрочно обеспечив себе место в плей-офф. В заключительном туре динамовцы 18 января на своей площадке будут принимать немецкий «Фридрихсхафен». В российской хоккейной суперлиге вчера состоялись 2 перенесенных матча 40-го тура. В Москве «Спартак» выиграл со счетом 4-3 у «Динамо», для которого это поражение стало 4-м подряд. А в Санкт-Петербурге омский «Авангард» крупно обыграл местный «СКА» 5-1 и вышел на второе место в чемпионате, набрав 76 очков, на 16 меньше лидера магнитогорского «Металлурга». «Динамо» же осталось на 9-м месте. В четверг прошел ответ на матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором мадридский «Реал» разгромил «Атлетик» из Бильбао 4-1 и вышел в следующую стадию розыгрыша. Также вчера были сыграны две ответные встречи 1/8 финала Кубка Италии. Римский «Лацио» разошелся миром с клубом серии «С» «Цитаделла» 0-0, и за счет победы в первой встрече 2-0 вышел в четвертьфинал. Встреча «Интера» с «Пармой» также завершилась нулевой ничьей, но так как первую встречу выиграл «Интер» 1-0, он и продолжит борьбу в следующем круге. А в заключительном матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» уступил «Тулузе» 0-1 и остался на 4-м месте с 34 очками. Российский полузащитник парижан Сергей Симак вышел на поле на 88-й минуте вместо Жерома Ротена.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Московское время 6 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. У православных наступили святки, дни, связанные с празднованием Рождества и Крещения.
Святки – это, с одной стороны, праздник, когда вписывается не работать и запрещаются вещи, связанные с важными событиями в человеческой жизни. Ну, допустим, вот свадьба часто запрещается.
говорит сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Игорь Морозов.
Иногда считается, что не стоит рожать, потому что именно в этот период совершается очень важное событие космического масштаба, когда человек, попадая в этот период, он может очень навредить своему будущему, потому что все, что связано с будущим, решается именно в эти дни. Различались типы ряжения. Можно было рядиться страшными, наряжаться в такие неприличные наряды, рядиться в животных, в стариков, в цыган, вести себя вопреки установленным нормам. А в остальные дни святок рядились обычно красивыми. Девушки наряжались часто как невесты. Девушки в сопровождении музыкантов обходили все дома в деревне, ходили в другие населенные пункты в окрестности. Это скорее осмотр будущих женихов, хозяйства и такой удобный случай познакомиться с их родственниками, себя показать, потому что, придя в дом, плясали, пели какие-то песни длинные, то есть демонстрировали свои вокальные возможности.
В святочные дни допускались так называемые бесчинства, рассказывает сотрудница Института славяноведения Елена Лифиевская.
Были разного рода бесчинства, прежде всего связанные, конечно, с тем, что в это время парни задирали девушек, на них просто могли напасть и извалять их в снегу, запихать снега за шиворот, за пазуху, щипать, тискать. На русском севере еще бегали так называемые веретельники. Парни собирались группами, надевали какие-нибудь белые балахоны, рядились кто как мог, чернили себе лица или делали от бересты маски, а себе между ног вставляли веретёна. И вот они бегали за девушками и буквально-таки старались их повалить в снег и этими веретёнами начинали колоть. Это было чрезвычайно обидно, но жаловаться на подобного рода поведение было не принято, потому что вот это была ритуально обусловленная форма такого бесчинства, которое девушкам приходилось терпеть.
Ей на печке держать, сверху ноги держать, да, усинь.
Подробнее о святках в пятничном выпуске «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, который выйдет в эфир сегодня в 9 вечера.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 22 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Иранское ядерное дело может быть передано в Совет Безопасности ООН. Сенат закончил эмоциональное собеседование с кандидатом в члены Верховного Суда США. Автор книги-бестселлера «Пойман на лжи». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Соединенные Штаты впервые предложили передать дело о ядерной программе Ирана на рассмотрение Совета Безопасности ООН. До сих пор Вашингтон твердо поддерживал европейские дипломатические инициативы, целью которых была попытка договориться с Ираном об отказе от подозрительных ядерных исследований. Переговоры явно не привели ни к чему, теперь эксперты задаются вопросом, что дальше? Слово Алану Давыдову.
Соединенные Штаты присоединились к странам Европы, которые высказались за передачу ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. С заявлением по этому поводу в Вашингтоне выступила государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. Соединенные Штаты полностью поддерживают решение министров иностранных дел Соединенного Королевства, Франции и Германии, а также генерального секретаря Совета ЕС Соланы. Мы согласны с тем, что демонстративное возобновление иранским режимом работ по обогащению урана не оставляет Евросоюзу иного выбора, кроме как требовать чрезвычайного созыва Управляющего Совета Международного агентства по атомной энергии. Этот орган должен доложить Совету Безопасности ООН о несоблюдении Ираном его обязательств по безопасности. Руководитель внешнеполитического ведомства США сделала это заявление сразу после того, как ее коллеги из Европейской тройки констатировали в Берлине, что переговоры с Ираном о его ядерной программе зашли в тупик. Кондолиза Райс отметила, что Соединенные Штаты за дипломатический путь разрешения проблемы. Мы продолжаем выступать за мирное дипломатическое решение этого вопроса, которое избавило бы мир от угрозы в лице Ирана, оснащенного ядерным оружием, и которое пойдет на пользу иранскому народу тем, что откроет ему возможность возобновления отношений и интеграции в международное сообщество. Насколько серьезен сам факт снятия Ираном пломб со своих ядерных объектов? На этот вопрос отвечает президент Вашингтонского института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт. Иран перешел критическую отметку. Это делается не просто ради исследований, как он утверждает. Иран, в сущности, пытается уйти от достигнутых ранее соглашений с МАГАТЭ. Он начинает сводить воедино мощности по обогащению урана, предназначенного, по его утверждениям, для гражданских целей. Однако этот завод фактически может быть использован и для производства высокообогащенного урана, который является компонентом ядерного оружия. Американский эксперт допускает, что воздействие международного сообщества на Иран не ограничится давлением со стороны Совета Безопасности ООН. Будут также усилия за рамками Совета Безопасности, такие как введение группой государств санкций по ограничению торговли с Ираном. Иранское руководство бравирует, говоря, что страна выживет в этих условиях. Но у Ирана очень слабая экономика, его населению нужны рабочие места. Если вступят в действие торговые санкции Запада, то Иран может отступить от своих намерений. Чем может обернуться передача иранского дела Совету Безопасности ООН, пока не ясно. Кондолиза Райс отказалась предсказывать дальнейшие действия США и их партнеров. Но, по мнению экспертов, первый и наиболее вероятный шаг Совета Безопасности – очередное предупреждение в адрес Тегерана и его экономической изоляции.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг более 300 паломников, совершавших хадж в Мекку, погибли в давке во время церемониального побивания дьявола камнями. Пока неизвестно, есть ли среди жертв американские граждане, представители 6-миллионной мусульманской общины в США. Об американских мусульманах и их отношении к паломничеству в Мекку мой коллега Ян Рунов поговорил с американским экспертом.
Президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад, говорит: «Я не могу сказать в цифрах, насколько активно участвуют в паломничестве мусульманские граждане Соединенных Штатов, но известно, что саудовское руководство не лимитирует количество американских паломников, а это означает, что предельное количество не достигнуто. Но я знаю, что из пригородов Вашингтона сотни мусульман периодически совершают паломничество к святым местам. Большинство паломников – сунниты, которых в Америке больше, чем шиитов. Американские мусульмане – это либо иммигранты из исламских государств, либо американцы, перешедшие в мусульманство. Иммигранты в подавляющем большинстве выходцы из суннитских стран. А если это иранские шииты, то среди иранских иммигрантов большинство не придерживается строгих религиозных предписаний. Кто виноват в трагедии, произошедшей в Саудовской Аравии? Пока сказать трудно. Я бы не спешил обвинять правительство в Эр-Рияде. Конечно, руководство Саудовской Аравии несет ответственность за то, что происходит на территории страны. Но надо помнить, что количество паломников насчитывает до 3 миллионов, которые собрались в одно время в одном месте. И все же, нельзя ли как-то избежать трагедии, которая повторяется почти во время каждого паломничества? Здесь две проблемы. Первая – люди во время побивания камнями трех ритуальных столбов джамарат, символизирующих дьявола, входят в религиозный раш. Вторая проблема – участники хаджа предпочитают оказаться возле столбов в определенное время дня, когда по преданию пророк Магомед был здесь. Отсюда столпотворение, заканчивающееся давкой. Госдепартамент Соединенных Штатов иногда обращается к американским гражданам, не рекомендуя им отправляться в те или иные страны, где их жизнь или свобода может подвергнуться опасности. Но в данном случае невозможно даже пытаться отговорить мусульманина отправиться к исламским святыням. Такие попытки могут вызвать у религиозных людей бурный протест. Это был Дин Ахмад, президент Мэрилендского исследовательского института «Минарет свободы».
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 января, пятница. У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Кавалеры Ордена изящных искусств и словесности. Что повлекут за собой новые правила дорожного движения?
И эта тема – главная тема нашего сегодняшнего утреннего эфира, в продолжение которой мы обращаемся к слушателям с вопросом, нарушаете ли вы правила дорожного движения?
И мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Личное дело». Игрушки и игры, в которые играют современные дети – это главная тема программы. В гости придут доктор наук, профессор, руководитель Центра игры и игрушки при Московском городском психолого-педагогическом университете Елена Смирнова, Елена Белинская, научный сотрудник кафедры социальной психологии МГУ и психолог, и отец четверых детей Борис Новодержкин. Слушайте «Радио Свобода». Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа в Мекку, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Московские власти усилят охрану синагог и контроль за теми, кто в них ходит, заявил мэр российской столицы Юрий Лужков. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисиры Нукаги. Ожидается, что они обсудят сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. В Литве отмечают 15-ю годовщину событий в Вильнюсе, когда в результате попытки советских войск и КГБ совершить военный переворот погибли 14 человек и сотни были ранены. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Одновременно Ющенко объявил, что отзывает свою подпись под соглашением о сотрудничестве власти и оппозиции. Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по ядерной проблеме, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан после телефонного разговора с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Состояние Ариэля Шарона понемногу улучшается, но он не придет в себя еще день или два, сообщили в четверг врачи Иерусалимской клиники, в которой находится премьер-министр Израиля. В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. Полицейские подозревают, что эта группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, считает, что в республике следует вести многоженство. Выступая в эфире радио «Эхо Москвы», Кадыров отметил, что из-за боевых действий в Чечне, по разным данным, число женщин превышает количество мужчин на 9-18%.
Что касается погоды, северо-западный район в предстоящие трое суток будет находиться на северной окраине европейского антициклона. С ветрами западной четверти продолжится поступление теплого воздуха. В столице сегодня небольшой снег, днем -1, +1, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем -1, +1, как и в Москве.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Новая редакция правил дорожного движения, вступившая в силу с 1 января 2006 года, не решает большинства проблем российских автомобилистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. Так считает президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, к которому корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова обратилась с просьбой прокомментировать нововведение.
Судя по сообщениям, размещенным на интернет-форумах, автомобилисты вообще не видят необходимости в большинстве нововведений, предусмотренных новой редакцией правил дорожного движения. А владельцам подержанных японских и американских автомобилей правила только прибавили новых хлопот. Им придется заменять красные поворотники на оранжевые, таковы новые требования. Именно это обстоятельство не устраивает автомобилистов, которые намерены устроить акцию протеста против правил дорожного движения, только вряд ли из этого выйдет толк, говорит президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Обидно, что люди попадают на довольно приличные деньги, поскольку сегодня не только довольно дорого стоят все световые приборы, но и их замена. Но, к сожалению, мы не вправе здесь говорить о том, что это незаконно. Постановление правительства Российской Федерации, по большому счету, можно также приравнять и к закону, хотя это всего лишь постановление, утвердившее новые правила дорожного движения. Поэтому это неизбежно, и, к сожалению, все это придется делать, и никакая забастовка, никакой митинг протестом не выйдет. этой ситуации ничего не изменит.
Озадачены водители и предписанием перевозить детей и подростков до 12 лет на специально оборудованных сиденьях. В противном случае за это будут штрафовать. Впрочем, по мнению Виктора Травина, эта статья вряд ли будет работать.
К счастью, в законе не сказано, что каждый родитель обязан предъявлять инспектору ДПС свидетельство о рождении своего ребенка, доказывая, что ему уже на самом деле больше 12 лет. Поэтому если мы везем крупногабаритного ребенка явного акселерата на переднем сиденье без кресла, в этом случае сотрудник ДПС будет обязан доказывать, что мы что-то нарушаем, поскольку ребенку уже более 12 лет.
Вообще же, Виктор Травин считает, что новые правила дорожного движения не решают главных проблем автомобилистов.
По большому счету, мы не получили того, чего мы ожидали, потому что множество противоречий, которые заложены в правилах дорожного движения, на сей раз не устранены, неизвестно, когда будут устранены. Правила претерпели маленький косметический ремонт, хотя требуют ремонта капитального. И больше всего убивают, что ввели огромное количество новых знаков, без которых, собственно, мы могли прожить, и которые на безопасность дорожного движения не повлияют никак. Ну, скажем, взять знак «бассейн» или «пляж». Можно сказать коротко и ясно. Где-то, как-то, кто-то подправил ПДД.
Новые правила дорожного движения только начинают действовать, и, как обещают сотрудники ГАИ, первое время с водителей, которые их не соблюдают, будут не очень строго спрашивать. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы наш опрос на улицах российских городов. Нарушаете ли вы правила дорожного движения? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Периодически. Когда пешеход, то как пешеход нарушаю, когда водитель, как водитель нарушаю. Всякие ситуации бывают в жизни. Ну, в маске-то редко, а вот на трассах, чтобы развернуться, надо проехать километров 20, чтобы развернуться, только разворот найти.
Да, бывает, что нарушаю. Но с осторожностью, когда иду на работу. Я жду, когда машина остановится, как бы соблюдая. На светофоре они останавливаются, но не по пешеходному переходу, а рядышком, где мне удобно.
Никогда и нигде.
Если только очень сильно опаздываю, я перехожу не по зебре. А так, в принципе, обычно не нарушаю. Но зато очень часто замечаю, что нарушают водители.
Стараюсь не нарушать. Ну, практически никогда. Бывают ситуации, когда я вижу, что на дороге ситуация, позволяющая мне их нарушить, хотя, в общем, я стою у светофора, но движение позволяет мне их нарушить, тогда я, конечно, это делаю.
Лично я, навряд ли. Изредка только. Наверное, нет.
Ну, иногда вообще стараюсь не нарушать, на самом деле. Но бывает, бывает. Когда я никому не мешаю.
Я не нарушаю, потому что в основном хожу с людьми за руки. Нет.
Да, как русский человек нарушаю. В каких ситуациях? Ну, иногда не на переходе перейду. Вот, иногда и посмотрев, есть машина, нету. Если нет машины, даже если красный свет горит, часто перехожу. Хотя я осознаю, что это неправильно делаю.
Стараюсь, нет. Ну, иногда, когда машин не бывает, можно перейти. Когда есть светофор, но движения нет никакого вообще.
Ну, бывает иногда, но стараюсь не нарушать.
Стараюсь не нарушать. Но бывает. Ну, порой бывают причины от нас независящие. Вот знаете, когда меняется свет, вот в этот момент можно нарушить, а на красный явно я не еду, конечно.
Нарушаю, когда тороплюсь.
Нет. Меня однажды машина сбила, и теперь всего на всю жизнь. Но на зеленом она меня сбила, джип. Нет, теперь нет. И никогда не нарушала вообще-то, но тем более сейчас.
Когда заставляют?
Я нет, нет практически.
Бывает, если пробка, если куда спешу. Нет, не нарушаю. Я 48 лет за рулем. Можно научиться ездить, но бывает изредка. Скорость.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, нарушаете ли вы правила дорожного движения. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
80-летний режиссер Роберт Олтман получит в этом году почетного «Оскара». Об этом объявила Американская киноакадемия, присуждающая престижную премию. Олтман был 5 раз номинирован на «Оскара» в качестве режиссера и 2 раза как продюсер, однако ни разу не получил награды. Почетная премия будет вручена Олтману 5 марта на 78-й «Оскаровской» церемонии. Британский фонд искусств выделил 800 тысяч фунтов для финансирования проекта художника Джеймса Таррелла в Йоркширском парке скульптур. Это самый дорогостоящий проект фонда с 1911 года, когда была приобретена скульптура Родена «Граждане Кале». Таррелл известный тем, что он в течение 30 лет работал над превращением потухшего вулкана в Аризоне в художественный объект, намерен перестроить находящееся в Йоркширском парке скульптур здание 18 века «Приют оленей». Оно откроется для посетителей 28 апреля. На церемонии в Париже кинозвезда Пенелопа Крус награждена Орденом изящных искусств и словесности. Министр культуры Франции Рено Денадье де Вабр заявил, что награда вручается выдающейся европейской актрисе. 3 года назад испанка Пенелопа Крус сыграла роль во французском фильме «Фанфан Тюльпан». В прошлом году кавалерами ордена стали голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, а также режиссер Мартин Скорсезе. В Великобритании объявлен шорт-лист премии «Back Futures 2006», который вручается молодым художникам. В списке премии «Back Futures 2006», который вручается молодым художникам. В списке 12 художников и 1 творческая группа. Им предстоит показать свои работы в Лондонском музее современного искусства. Выставка откроется 31 марта. Среди номинантов – Оливия Плендер, рисующая эротические комиксы, вдохновленные японской мангой, и Дэниел Синцел, использующий в своих полотнах конский волос. В прошлом году, как отмечают критики, среди номинантов был художник, рисующий на бананах. В Сан-Франциско выставлена на продажу фреска Кита Херинга. В 1985 году популярный художник бесплатно нарисовал на стене Центра детского здоровья несколько двухголовых фигур, улыбающихся собак и автопортрет. Теперь центр, который нуждается в средствах для переезда в новое здание, решил продать фреску. Предполагается, что ее стоимость составит от 1 до 2 миллионов долларов. Фреской заинтересовались иностранные коллекционеры, однако руководство центра хочет, чтобы работа американского художника, скончавшегося в 1990 году, оставалась в Сан-Франциско.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Андрей Шароградский.
Шесть часов 6:41 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Огненные итоги новогодних праздничных дней. Подробнее об этом и о многом другом в обзоре чебоксарской прессы с Дмитрием Лишневым.
Газета чувашских парламентариев «Республика» под рубрикой «Увлечения» поместила статью «Рождественская охота». Кто 31 декабря ходит в баню, кто ныряет в Волжскую прорубь, кто просто наряжает елку, а охотовед Чебоксарского района Константин Горшков отправляется на охоту, тропить зайцев-русаков. Но что там зайчишки, были у охотоведа и более яркие встречи. На счету у него 5 добытых волков, а вот попавшаяся в капкан крупная красивая рысь, к которой охотник подошел вплотную, осталась только на фотопленке. Пока бегал за ружьем, лесная кошка сумела вырваться из стальных лап. Ну а зайчиков на праздничный стол Константин вместе с 2 закадычными друзьями все-таки добыл, порадовал жену и дочку. Ведомости Чувашской Республики знакомят своих читателей с результатами опроса о том, как бороться с самогонщиками. Как оказалось, почти 2/3 опрошенных жителей столицы Чувашии считают, что с самогонщиками бороться все-таки нужно. Однако почти 30% респондентов заявили, что заниматься самогоноварением можно, если продукт готовится для себя, а не на продажу. Большинство из опрошенных для повышения эффективности мировоздействия предложили повысить штрафные санкции, а 9% опрошенных чебоксарцев высказались даже за применение ареста в отношении выявленных самогонщиков. И лишь только 2% предложили более мягкие, экономические способы – снижение цен на водку и повышение зарплаты. Региональный выпуск «Комсомольской правды» подводит огненные итоги новогодних праздничных дней. С 1 января в Чебоксарах зарегистрировано 14 пожаров с общим ущербом более 200 тысяч рублей, на которых пострадал 1 человек, а 44 удалось из огня спастись. В прошлом году за тот же период случилось 6 пожаров, да и причиненный ущерб был в 5 раз меньше. Чебоксарские новости, первый номер в наступившем году, открывают передовицей «Как встречали Новый год». И в ней, так же, как и в «Комсомолке», приводится печальная статистика праздничных дней. В Чебоксарскую больницу скорой медицинской помощи с острыми алкогольными отравлениями, в том числе и суррогатными напитками, доставлено 18 человек, а к травматологам 303 чебоксарца, 79 из которых дети. Всего по городу за 10 дней зарегистрировано 481 обращение в травмпункты, и эта цифра тоже заметно превышает аналогичную прошлогоднюю. В прошедшем году масштабы подросткового вымогательства в республике увеличились примерно на 40%, информирует читателей официальная газета чувашских властей «Советская Чувашия». Об этой проблеме и выявленных фактах повествуется в статье «Школьная крыша». Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних МВД Чувашии Александр Борисов заостряет внимание на том, что пресеченные милицией преступления несовершеннолетних рэкетиров – это всего лишь видимая часть айсберга. Поэтому у министра внутренних дел Чувашии были все основания, чтобы подписать приказ о создании службы школьных инспекторов милиции. Вот только финансовое обеспечение их деятельности, увы, оставляет желать лучшего. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в США. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономический обзор.
Сегодня в российской торговой системе, крупнейшем фондовом рынке страны, впервые начинаются прямые торги акциями «Газпрома», в которых могут принять участие иностранные инвесторы. Принятые в декабре прошлого года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале компании. При этом установлено, что доля государства в акционерном капитале «Газпрома» не может быть менее 51%. Комитет Государственной Думы России по собственности рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающие введение полного запрета на организацию горного бизнеса в городах федерального значения, а также имеющих статус федерального курорта. Как сообщили представители комитета, речь в первую очередь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Законопроект, который его разработчики предлагают ввести в действие с начала 2007 года, Государственная Дума рассмотрит в первом чтении 20 января. Европейский центральный банк решил вчера сохранить на прежнем уровне 2,25% базовую процентную ставку. Курс евро к доллару снизился примерно на 0,5%. Европейская комиссия отказалась предоставить рыночный статус 13 обувным компаниям Китая, в отношении поставок которых в Европу она начала антидемпинговое расследование. Импорт китайской кожаной обуви в ЕС за первые месяцы 2005 года увеличился на 700% после отмены его квотирования в международной торговле. Евросоюз пока не признает Китай в целом страной с рыночной экономикой, однако присвоение такого статуса могут добиваться отдельные китайские компании. Правительство Нидерландов предлагает провести вакцинацию против птичьего гриппа всего поголовья домашней птицы в стране, превышающего 90 миллионов, при общей численности населения в 16 миллионов человек. По словам министра сельского хозяйства, соответствующий план будет представлен Европейской комиссии до конца февраля. В ЕС вакцинация животных считается крайней мерой, и Еврокомиссия обычно вводит временный запрет на импорт мяса из стран, которые ее проводят. Нидерланды являются вторым в Европе производителем мяса птицы после Франции и одним из крупнейших в мире его экспортеров. В 2003 году из-за вспышки птичьего гриппа в стране была уничтожена почти треть всего поголовья домашней птицы.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 13 января, 28 рублей 40 копеек за доллар США и 34 рубля 48 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 20 центов.
Утреннюю программу продолжит новая рубрика наших пражских коллег.
В этот день в эфире «Свободы».
января 1974 года радио «Свобода» рассказывала об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей. У микрофона Владимир Матусевич.
Не надо особо напрягать фантазию, чтобы представить себе, как эти писатели, как все эти совслужащие по писательскому ведомству охотно и равнодушно исключали из Союза советских писателей Лидию Чуковскую. Внутренний водораздел между Лидией Чуковской и писателями, он ведь возник со всей очевидностью еще в конце 30-х годов, когда была создана ее скромная, бесхитростная и оттого исполненная особой мощью художественного воздействия повесть «Опустелый дом». Издали «Опустелый дом» во второй половине 60-х годов на многих языках мира и в подлиннике издали, да только не в Советском Союзе. Та же судьба постигла открытое письмо Лидии Чуковской Михаилу Шолохову в связи с его выступлением на 23-м съезде КПСС и письмо в редакцию «Известий» в связи с 15-летием со дня смерти Сталина и статью «Ответственность писателя и безответственность литературной газеты в защиту Александра Солженицына». И, наконец, статью, датированную 7 сентября 1973 года «Гнев народа» в защиту академика Сахарова. Не нашлось, естественно, на страницах советских изданий места для этих, не побоюсь громкого определения, вершинных творений русской публицистики. Обращаясь к Шолохову, сетовавшему на слишком мягкие приговоры по делу Даниэля и Синявского, Лидия Чуковская писала: «Вдумайтесь в значение русской литературы. Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко во всеоружии социального и психологического анализа вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется главным образом отчеловечивающий смысл русской литературы». Конец цитаты. Вот этот отчеловечивающий смысл русской литературы и стал единственным всеподчиняющим смыслом жизни и творчества Лидии Чуковской. Потому и исключили ее на днях из организации, о которой Александр Солженицын отозвался кратко: «Лживый союз писателей».
Об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода», 13 января 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:51 в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о скандальном уличении во лжи автора книги-бестселлера. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг члены Сенатского комитета Конгресса по юридическим вопросам завершили трехдневные собеседования с кандидатом в члены Верховного суда Сэмюэлем Алито. Во время собеседования, порой напоминавшего допрос с пристрастием, оппоненты кандидата, сенаторы-демократы, пытались уличить его в тщательно маскируемых, крайне консервативных взглядах, исключающих право женщин на аборт и подвергающих сомнению право этнических меньшинств на преимущество при приеме на работу и учебу. Намеки критиков Сэмюэля Алито на то, что он лжет, отвечая сенаторам, привели к тому, что его жена покинула в слезах зал заседаний. Эмоции противников номинации Алито, а среди них сенатор Эдвард Кеннеди, спровоцировало то, что в качестве члена Верховного суда Алито сможет склонить баланс Верховного суда страны, разделенный сейчас, как считается, поровну между судьями консервативных и либеральных убеждений, что может привести, по мнению обеспокоенных, к ограничению некоторых свобод американцев. Однако эксперты предрекают, что Сэмюэль Алито будет утвержден на будущей неделе в качестве члена Верховного суда. С
Собаки, судя по всему, способны распознать запах раковых клеток в организме человека на ранней стадии заболевания. Такой вывод следует из необычного исследования, проведенного калифорнийскими специалистами. Эксперты давно подозревали, что следы раковых клеток остаются в воздухе, выдыхаемом больным человеком. В калифорнийском эксперименте врачам удалось научить 5 собак в результате недлительной, но интенсивной тренировки определять запах рака легких и груди. В заключительном эксперименте собаки с 90% успехом указали на образцы воздуха больных даже в начальных стадиях заболевания. Специалисты пока лишь надеются на то, что им удастся выделить химические компоненты, связанные в собачьем обонянии с раковыми клетками, и в конце концов создать работающий на этом принципе электронный аппарат. Однако, как говорит руководитель исследования, если ваша собака проявляет постоянный интерес к какой-то части вашего тела, это может быть поводом, чтобы показаться врачу. В книгоиздательском бизнесе США на этой неделе произошел скандал. Автора книги-бестселлера уличили во лжи. Однако автор настаивает на своем праве на преувеличение и неточности. Должна ли книга о реальных событиях и людях быть документально точной? О дискуссии на эту тему Владимир Абаринов.
Книга Джеймса Фрея «Миллион маленьких кусочков» вышла в свет еще в 2003 году, но оказалась в списке бестселлеров только прошлой осенью, когда на нее поставила свой ярлык ведущая ток-шоу Опра Уинфри. Ее популярность настолько велика, что она, как легендарный фригийский царь Мидас, обращает в золото все, к чему прикасается. О наклейке «Книжный клуб Опры» мечтает любой автор. Джеймс Фрей оказался одним из счастливчиков. После участия Фрея в шоу «Опры» его книга разошлась тиражом в 3,5 миллиона экземпляров и вот уже 15 недель держится в главном книжном рейтинге Америки в списке газеты «Нью-Йорк Таймс». Кинокомпания Warner Brothers купила права на ее экранизацию. Сочинение Фрея – это воспоминание бывшей жертвы пагубной страсти к наркотикам. Однако журналисты, захотевшие пройти по стопам ее автора, столкнулись с тем, что некоторые события в книге описаны, мягко говоря, неточно. Возмущенные читатели стали сдавать книгу обратно в магазины. В среду Джеймса Фрея пригласил на свое ток-шоу Ларри Кинг. Посреди их разговора в студию позвонила Опра Уинфри и взяла Фрея под свою защиту. Мы, разумеется, поддерживаем книгу, потому что мы считаем, что она изменила жизнь сотен тысяч людей. Это и есть правда. Я читаю и рекомендую книгу, исходя из моего понимания ее смысла. Я, как любой другой читатель, выбираю книги, которые мне нравятся. Да, некоторые из рассказанных в книге Джеймса фактов поставлены под сомнение. На то мы и свободное общество, чтобы сомневаться. Но эти вопросы не уничтожают истинный смысл книги. Смысл, который отзывается в сердцах миллионов. Для меня совершенно не имеют значения детали, о которых сейчас говорят. Важно другое. Как человек, который стал наркоманом в 10 лет, все-таки выкарабкался и стал тем, кто он сейчас, и написал книгу, чтобы научить людей, как спасти самого себя. Вот что важно в этой книге. После такого монолога за судьбу Джеймса Фрея можно не опасаться. Тем не менее, вопрос, возникший благодаря этой истории, остается. Имеет ли право автор мемуаров не на ошибки памяти, а на сознательное искажение правды? Если жанр книги обозначен как нон-фикшн, позволительно ли автору выдавать беллетристику за документ? По мнению Опры Уинфри, Джеймс Фрей создал новый жанр. Но вот подробность, которая многое объясняет. Веб-сайт, разоблачивший Фрея, называется Smoking Gun и частично принадлежит компании Time Warner. CNN, где работает Ларри Кинг, тоже собственность Time Warner, так же как и кинокомпания Warner Brothers, купившая права на фильм по книге. Так что вся эта история вокруг книги, возможно, просто рекламный трюк с целью подогреть к ней затухающий интерес.
Рассказывал Владимир Абаринов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джейми Фокс, добившийся актерской славы лишь год назад исполнением роли легенды блюза Рэя Чарльза, своим первым же диском утвердил себя в ряду самых популярных американских певцов. Его альбом «Unpredictable» – «Непредсказуемый» – занимает вторую неделю подряд первую строчку в списке хит-альбомов журнала Billboard. Песня «Делай, как я».
So act right, don't show me, back it up, now put it on me. Act right, don't show me, back it up, now put it on me. Now what you wanna do, you wanna get high, you wanna get fired up. What you wanna do, you wanna get sex, you wanna get tied up. Get your rodeo wider, baby go lift them thighs up. I think you better rise up, cause I'm about to rise up.
you wanna get tired of. Get your rodeo wider. Baby girl, lift them thighs up. I think you better wise up, 'cause I'm about to rise up.
Now baby, holla at me, tell me what you're missing. I can put in work in every position from the kitchen.
Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня. Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Вопрос об иранской ядерной программе и Совет Безопасности ООН. 100 лет еврейскому музею в Праге. Кто такие чавы?
А также мы продолжаем обращаться к вам с вопросом, нарушаете ли вы правила дорожного движения? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пишите нам.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.